Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья! Радио Теос и программа «Глаз народа» посылает вам огромный привет из заснеженного декабря 2016 года. А у вас, дорогие друзья, 10 января и 16.00, да, это программа «Глаз народа». И я, Владислав Юртов, я немножечко сбился, друзья. Сегодня у нас в студии необычный гость, необычный, потому что раньше он у нас был на Радио Теос немножко в другой передаче, к нам приходил. Сегодня же мы решили испытать его в новом формате. Это пастор Библейской Церкви Александр Даниленко. Саша, здравствуй.
Здравствуйте.
Александр, расскажите немножко радиослушателям о себе, потому что многие вас не знают. Кто вы, откуда? А потом начнем с вами экзамен.
Ну, хорошо. Мне 44 года. Я родом из Беларуси, из Бреста. У меня жена, четверо детей. И с 2000 года я в Петербурге, с 5 года я пастор. Если что еще, спрашивайте.
Если что еще, спрашивайте. Друзья, я напоминаю о том, что поскольку эта передача идет в записном формате, в записи, то вы можете свои комментарии, все вопросы и отзывы оставлять под анонсом этой передачи в соцсетях, в группе «Радио Теос» и на моих личных страницах «Владислав Юртов». Вы увидите анонс этой передачи и прямо пишите, комментируйте. Я все это непосредственно 10 января прочитаю и оперативно попытаюсь как-то отреагировать на ваши комментарии, может быть, сразу же отвечая, может быть, в последующих передачах. Александр, вы довольно необычный пастор.
Угу. Почему?
На мой взгляд, потому что я вам, друзья, я вам это говорю, это как комплимент Александру и как, скажите, тайная информация об Александре для вас, потому что Александр у нас не боится быть естественным, он не боится быть человеком, он не боится рассказывать о своих слабостях, и в этом смысле он интересен, потому что многие, к сожалению, мы, христиане, многие довольно-таки такие сухие, черствые, напыщенные, надутые, занудные, да, ханжи, которые пытаются себя, наверное, из добрых побуждений, наверное, да, из добрых побуждений хотим казаться более лучше, чем мы есть на самом деле, и забываем о том, что все-таки мы остаемся людьми, остаемся человеками, да, человеками. И, наверное, в том числе и эта причина мешает нам расти и в духовном смысле, и да, в общечеловеческом смысле, потому что мы забываем о том, что мы люди, и забываем о своих слабостях. И вот я хочу вас, Александр, поскольку я только что отрекомендовал вас, что вы человек живой, хочу вас спросить, а что же вас безумно раздражает в других людях? Но прежде чем вы ответите на этот вопрос, мы послушаем, что же раздражает людей в городе Санкт-Петербург.
Глаз народа. Глаз народа.
Какие качества людей вас раздражают?
Ну, много чего в людях раздражает. Одним словом, честно, даже не назовешь.
Глупость, наверное.
Предательство.
Злость. Нервничают, когда слишком много.
Тупость и бестактность.
Агрессия. Злость.
Навязчивость. Корысть. Лизоблюдство, зависть, озлобленность.
Лицемерие, эгоизм.
Когда они врут и пытаются сделать что-то на пользу для себя.
Наглость.
Глаз народа. Глаз народа.
Вот такие качества в людях раздражают город Санкт-Петербург. Наверное, если взять одного человека и поместить все, да, в одного, то это будет какой-то такой вот кипящий вечный котел, да, которого раздражает вообще все.
Ну да.
Как ты прокомментируешь вот это? Это нормально вообще? Ты думаешь, вот всем это свойственно, вот раздражительность по этому поводу? Или это свойственно...
По поводу перечисленных?
Да. Или это только неверующим людям свойственно?
Я думаю, мы все люди, как ты вначале сказал, мы все раздражаемся, и верующие, ты не хуже меня знаешь, что точно так же раздражаются на те или иные вещи. Просто вот почему почему ты вначале говорил, что мы как христиане пытаемся выглядеть лучше, чем мы на самом деле. Ну, на нас есть ответственность, мы призваны быть светом, и мы призваны отражать славу Христову, но иногда мы ее не отражаем, но пытаемся вот действительно выглядеть лучше, чем мы есть. И вот эта фальшь, она тогда действительно... она нивелирует вообще все, что у нас есть доброго, потому что кто-то даже сказал, что ложь, да, когда люди лгут, раздражает. А кто-то это может назвать и наглостью, что лицемерием, и это тоже будет раздражать. Поэтому действительно лучше, ну, быть честным и открытым, признавать свои ошибки и грехи, работая над ними и давая людям понять, что ты над ними работаешь, чем согрешать лицемерием и фальшью.
Ну а скажи, что тебя раздражает в людях больше всего? Вот 2-3 качества, которые тебя аж прям заводят вот так вот.
Ну, меня, наверное, все-таки заводит вот наглость, вот как одна женщина сказала в записи. Наглость, когда люди слишком самоуверены или думают, что они что-то знают лучше, чем все остальные, ставят себя выше, лезут на пролом, как-то к другим относятся, ну, наверное, ко мне больше, там, чем к другим, да, ведь это меня раздражает, вот, ну, и вот этот, да, момент, он меня так напрягает, иногда заводит. Иногда я взрываюсь по этому поводу.
Как это проявляется? Ты большой человек, понимаешь? Вот, друзья, Александр Даниленко довольно большой человек. В смысле не толстый, а в смысле крупный, как мужчина. И мне сложно, страшно представить, вернее, что бывает с ним, если он закипает, раздражается.
Ну да, это не совсем приятное зрелище.
Ну, как это происходит?
Ну, когда я контролирую себя, да, когда я как-то готовлюсь к возможным таким вот ситуациям, когда я в атмосфере какой-то, что я знаю, что я, ну, здесь так могут себя повести. Конечно, я себя сдерживаю, это не то, что я там хожу и на всех раздражаюсь, но бывают ситуации, когда ты не ожидаешь, когда ты, ну, в расслабленном состоянии, ты думаешь совершенно о другом, и неожиданно ты сталкиваешься, вот, ну, если вот говорить о наглости, да, там, что кто-то там без очереди лезет куда-то там в наглую, да, там расталкивая всех, или делая вид, что вот он там стоял, а все вы типа там лохи, стойте, и, ну, а я вот такой умный. Ну, и у меня внутри, да, вот этот мой естественный позыв, естественный порыв, я как-то и могу и вскипеть, и, да, и что-то сказать, и полезть в бутылку, там, упереться рогом с кем-то, ну, бывает такое, что иногда там вот так достаточно напряженные ситуации случаются.
Ты пастор. А считаешь ли ты себя вправе, как пастор, проявлять свое раздражение наравне со всеми остальными людьми?
Нет, не считаю. Я вообще считаю, что его проявлять вот именно как раздражение, ну, нельзя. Потому что, ну, во-первых, раздражение, да, вот что такое раздражение, почему я раздражаюсь, даже если кто-то вперед меня лезет. Потому что я считаю себя, ну, достойным уважения.
Ну, круче, чем он.
Да даже не круче, а просто достойно того, что вперед меня не лезли. То есть кто-то вторгается в мою вселенную и начинает играть по своим правилам. И это меня раздражает. Ну вот если так разобраться, почему мы вообще на что-то злимся, да, почему мы вообще на что-то раздражаемся, там, гневаемся, психуем. Потому что кто-то играет не по нашим правилам. В его правилах он может лезть, ну почему он и лезет, да? А по моим правилам он не должен, он нарушает мои правила, это меня злит. И если я понимаю, что вот это меня злит, то, что в моей вселенной, где я царек, божок, кто-то играет не по моим правилам, вот я тогда начинаю злиться. И если я, ну, с холодной головой осознаю вот этот момент, я понимаю, что я ставлю себя на место Бога, и я раздражаюсь не потому, что человек полез вот технически в очередь, а потому, что он наступил на мою мозоль. Тогда мне проще остыть, тогда мне проще сдержать себя. А говоря, ну, можем ли мы проявлять раздражение или нет, его изначально быть не должно. Если уж оно появилось, то его надо как-то совладать с собой.
Ну хорошо, смотри, если бы ты не был пастором, а просто был бы христианином, да, обычным прихожанином церкви, ты бы позволял себе... Мы же все-таки слабые люди, да, и мы не боимся, как я сказал вначале, проявлять свои слабости, или я хотел бы, чтобы мы не боялись этого. если бы ты был христианином обычным и не пастором, ты бы позволял себе больше проявлять этой раздражительности, проявляться? То есть не является ли вот этот момент, я же пастор, да, таким большим останавливающим моментом для тебя?
Ну, нет, не является, потому что я не хочу раздражаться и вести себя вот таким образом не потому, что я пастор, а потому что я перед Богом хожу.
Угу.
И все-таки, как я и сказал, есть моя вселенная и есть вселенная Бога, которую Он сотворил, и в Его вселенной мы должны играть по Его правилам. Поэтому неважно, пастор ты, не пастор, верующий ты или неверующий, это Его вселенная, мы все в Его вселенной и должны играть по Его правилам. Поэтому ну, то, что я пастор, это ну, не очень сильно меня как-то мотивирует. Больше меня и вдохновляет, и мотивирует то, что я хожу перед Богом, и это Его вселенная, и у Него есть правила. И если я эти правила нарушаю, то вот как правило, физические правила в этом мире, они имеют последствия. Это тоже меня сдерживает, потому что я знаю, что если я нарушаю Божьи правила, они имеют последствия, и это на мне же отразится и не к добру. Даже не в том смысле, что Бог меня накажет, не в этом смысле, а в том, что есть духовные законы, духовные правила, обычные правила общежития. И вот эти моменты, они меня более так вот вразумляют, чем там то, что я пастор или еще что-то. Угу.
Вопрос немножко не по теме, но я услышал у тебя из уст слово «последствия» и «наказание». Угу. Как ты считаешь, вот то, что наступает после наших ошибок, скажем, да, скажем так, это наказание или последствия? Или это вообще одно и то же?
А, нет, не одно и то же все-таки. Есть, ну, последствия, это вполне естественные последствия, когда ты жнешь то, что ты посеял.
Ну, сунул руку в кипяток, она обожглась.
Да.
Это последствия.
Да.
Хорошо, а наказание чем отличается?
Наказание, когда ты, если вот как Бог кого любит, того и наказывает, когда ты идешь каким-то путем, даже видя последствия, или, может быть, не видя их, и Бог вмешивается, чтобы тебя остановить. И даже наказывает тебя, но для того, чтобы тебя вразумить, остановить. Если ты какое-то время жнешь дурные последствия, но не вразумляешься, Бог принимает какие-то более экстренные меры, более такие заметные меры, чтобы ты понял, что это уже что-то большее, чем последствия, mm-hmm. это уже что-то другое. Наверное, Бог меня наказывает. Но тут на самом деле надо определенный навык, чтобы понять, с последствия это или вот наказание.
Если ту же самую метафору с кипятком применить, то правильно ли я понимаю тебя сейчас, что наказание в данном случае, вот в этой метафоре, это Бог меня дернул мою руку от кипятка и дал мне подзатыльник, скажем так, вот так, нет?
Когда ты сунул руку
не,
в кипяток?
Хотел сунуть, ты же сказал, что он останавливает, да? То есть я хотел сунуть, а он меня дернул, дал мне подзатыльник, сказал, ты что, друг?
Ну, что-то, может быть, нет? Да, чтобы переключить твое внимание.
Просто мне, ну, мне просто интересно было, да, как ты различаешь вот эти две вещи, наказание и последствия, и они различаются ли вообще для тебя или нет? Это вопрос, ну, немножко не по теме. Ладно, хорошо, продолжим. Ты вот такой, как я сказал, большой, спортивный, солидный дядька. Страхов в тебе много?
Ну, имеются.
А те страхи, которые у тебя были до веры, они пропали, трансформировались какие-то другие страхи? Меньше стало страхов с уверованием или больше наоборот?
Слушай, ну я тебе скажу, у меня однажды вот я встречался со своей женой, не женой, она тогда была...
Ну, подругой.
Подруга в церкви. Она меня спрашивала, что ты больше всего боишься? Вот, я помню этот момент. Угу. И тогда я ответил, пыток.
Пыток?
Пыток.
Послушаем, что говорит город Санкт-Петербург, да. Что он боится больше всего.
Глаз народа. Глаз народа.
Что вы боитесь больше всего?
Много страхов, конечно.
О, не скажу.
Смерти.
Отчислиться.
Что-то случится нехорошее с детьми.
За близких своих, за здоровье. Темноты.
Наверное, войны.
Ничего.
Океана.
Трудный вопрос.
Смерти близких.
Глаз народа. Глаз народа.
Но такие страхи, свойственные городу Санкт-Петербург, смерти, океана, войны и отчислиться. Что из этого было свойственно тебе раньше?
Ну вот, говорю, раньше мне было страшно представить, что меня будут пытать и вот так целенаправленно причинять мне боль ради чего-то вот такого. что это даже не просто случайная боль, а именно целенаправленная.
То есть глубоко в душе ты хотел какого-то героического поступка в своей жизни, за который тебя могут поймать и начать пытать, да?
Ну, я вырос в Бресте, знаешь, там своя такая атмосфера, Брестская крепость, Вторая мировая война, вот и...
Это наложило отпечаток?
Ну, я не знаю, может быть, в силу того, что раньше вот эти героические фильмы про войну, Вторую мировую, про немцев, про концлагерь, я читал книги разные, о концлагерях, где там партизан пытали, где ну, просто разведчиков пытали. Я всегда пытался ну, представить себя, да, героем, да, там еще где-то взятым в плен. И вот как бы я себя вел. Ну, ты уже потом, зная, что у нас войны идут, там и Чечня, и другие, да и просто там бандитские разборки, рэкет, где тебя там могут действительно взять, ну и вот причинять тебе специально боль, меня это вот, ну, напрягало, да. Хотя это, может быть, знаешь, такая отдаленная перспектива, мало, в общем-то, вероятная, чем там утонуть в океане и быть отчисленным из университета. Ну, вот сейчас меня не это больше пугает. Сейчас, конечно, вот как кто-то уже сказал на улице, самый мой большой страх – это за детей. Когда появились дети, я уже не так за себя боюсь, сколько мне страшно, что с ними что-то может нехорошее случиться там.
Скажи, а с приходом Бога в твою жизнь, и ты уже много уже лет, сколько лет у тебя общий стаж в христианстве?
18.
18 лет. А страхов стало больше или меньше?
Меньше.
Меньше?
Меньше. Просто даже вот страх пыток и страх за детей – Он уже не такой острый. Почему? Ну, понятно, страхи есть, но когда ты понимаешь, что Бог суверенный, то есть, ну, что значит суверенный? Всевластный, да? Он все держит под контролем. Как Иисус сказал, даже волос с вашей головы не упадет без ведома Отца. И если я доверяюсь, вот, ну, страх приходит, и я начинаю вспоминать, что даже волос не упадет с моей головы, с головы детей моих, которых Бог мне дал. И они под ним ходят. И все, что в моей жизни происходит, это не случайность, имеет определенную цель, даже если я ее не знаю. Тогда я понимаю, что ну, если Бог допускает что-то в мою жизнь, Он будет со мной, чтобы дать мне сил пережить, перенести, справиться. И до сих пор так и было, в общем-то. В различных ситуациях, которые мне там неприятны, там может быть не то, что страшны, но неприятны, и они случались в жизни, и Бог помогал, и Бог проводил, и оглядываясь назад, ты понимаешь, что ты прошел с Богом эту ситуацию, и все вышло вот достаточно хорошо.
Угу. Я сейчас попробую вопрос уточняющий один задать, если у меня хватит ума, мудрости. Скажи, пожалуйста, у тебя стало именно меньше страхов, или просто Бог дает тебе... То есть страхи сохранились, да, и их интенсивность сохранилась, но Бог дает тебе возможность своей какой-то там силой, да, с этим страхом справляться. То есть страхи сохранились, но появилась сила справляться с ними. Как у тебя?
Ну, страхов стало меньше определенно, но я это даже отнесу частично на опыт жизни, на то, что ты понимаешь, что жизнь такая штука, где тебя бьют и где случаются всякие неприятности, и ты их уже встречаешь, в общем-то, готовым. Поэтому какие-то страхи отсеялись. Какие-то отсеялись просто потому, что ты уже через что-то прошел, и ты понимаешь, что это не так страшно на самом деле. Какие-то страхи ушли именно потому, что ты доверяешь Богу, что Он ведет твой путь, и ты даже не знаешь, что тебя ждет. То, что тебя страшит, на самом деле, может в жизни твоей никогда не встретиться. И поэтому ты перестаешь об этом думать, а вот идешь за Господом, доверяя Ему, что ну, в каждом дне. И интенсивность страхов, она тоже уменьшилась значительно, потому что, опять же, вера в то, что Бог держит мою жизнь в своих руках и не допустит ничего такого, что было бы сверх моих сил, но если и допустит, будет рядом, это дает уверенности, что самые сложные ситуации ну, не я своей силой смогу пережить, а Он мне поможет пережить их.
Угу. А может быть, какие-то страхи у тебя, наоборот, появились, специфические такие, христианско-пасторские, нет?
Христианско-пасторские.
Будто их не было, а они, наоборот, пришли.
Ну, конечно, да. Христианско-пасторские страхи такие, что, оглядываясь вокруг и видя, как люди, которые когда-то я на них смотрел, увидел, они любили Бога, были активны в церкви, жили верой, и сейчас они вообще отошли и от Бога, и от церкви, и живут как люди, ну, не знающие Бога. И я понимаю, что если они так смогли, я не гарантирован. И вот этот страх у меня есть. Зная пастырей, служителей, которые впали в тяжелые грехи, я понимаю, что если они впали, то кто я такой, что почему я думаю, что со мной этого никогда не случится? И меня это реально пугает. Вот действительно, если есть какой-то страх, то вот это он. Что я когда-то окажусь вот в таком положении и, может быть, даже не замечу этого. Вот этот страх действительно есть.
И как ты с этим справляешься?
Я с этим не справляюсь, понимаешь? Я просто стараюсь следить за собой, чтобы мое сердце было чисто перед Богом, искренне, чтобы я шел за Ним, ну, шаг за шагом. Я не могу там себя предохранить на 10 шагов вперед, но то, что я могу сделать, это сегодня. Сегодня смотреть на Бога, сегодня каяться в своих грехах, сегодня противостоять искушению и не позволить какому-то маленькому семечку прорасти и принести свой плод в будущем.
А этот страх, он как такая система сдержек противовесов, да, присутствует у тебя постоянно и не дает тебе расслабиться, что ли, так получается?
Да нет, он не присутствует постоянно, ведь если я, ну, в нормальных взаимоотношениях с Богом, и Он меня наполняет, и я радуюсь в Нем, я, ну, чего мне бояться, да? Uh-huh. Но с другой стороны, когда какие-то искушения, я понимаю, что заигрывать с грехом не стоит, и у меня нет иммунитета против греха. Что если я отвернусь от Бога и начну где-то там, скажем так, на сторону заглядывать, да, там заигрывать с грехом, то вполне вот этот змей, вот эти свои щупальца может в сердце пустить. И вот это маленькое семечко, если я его пригрею где-то там в своем сердце, оно может вырасти и принести плод. И опять же, примеров множество и в истории, и даже сейчас вокруг. И вот этот момент, он просто не то, что он меня напрягает, но он дает мне повод бодрствовать.
Угу. Скажи, пожалуйста, неправильно я начал эту фразу, не скажи, пожалуйста. Ты раньше занимался и бизнесом, да?
Пытался, да.
И, наверное, в кругу твоего общения были люди, которые, в принципе, делали какие-то ужасные вещи, наверное, да, в тот момент.
Ну, более или менее.
Более или менее, да. И эти люди вдруг, ну, некоторые из них, ну, и ты в том числе, наверное, тоже поменялся полностью. Угу. Просто радикально поменялся, да. Был же такой, ну, и с тобой, и с твоими, наверное, какими-то знакомыми, нет?
Ну,
когда люди, будучи какими-то преступниками, например, может, даже в твоей церкви такие люди есть, были преступниками, а стали всеми такими, ну, благочестивыми христианами, такой раз переворот такой произошел.
Ну, может, у меня нет близких друзей, которые вот прям были преступниками, хотя, ну, знакомые есть. Но я бы сказал, что многие люди, которых я знал, и даже с которыми мы вместе пришли к вере, ну, вели далекие от благочестивого образ жизни, и да, можно сказать, что перемена радикальная была.
Угу. У меня тоже есть люди знакомые, в том числе, которые сидели в тюрьмах, в том числе из-за убийства сидели в тюрьмах, да,
угу.
Которые вели абсолютно ужасный образ жизни, и которые сейчас очень даже, знаешь, такие, ну, люди угу. с большой буквы, да. И я спросил сегодня в Санкт-Петербурге, вчера, о том, что же меняет таких людей. Мне было интересно мнение людей, угу. да, что меняет.
Глаз народа. Глаз народа.
Существуют потрясающе хорошие люди, которые в прошлом были жуткими преступниками. Что же их поменяло?
Все равно, если он плохой, то он будет плохой. Не будет делать из себя маску, что он хороший. Ну, как бы тяжело человеку измениться.
О смерти подумали, не знаю.
Сами решили себя изменить, не знаю.
Жизнь, взгляд на жизнь изменился. Они осознали свою ошибку.
Сила воли?
Не знаю таких людей.
Вера.
Понятия не имею.
Видимо, увидели добро от каких-то других людей.
Мировоззрение.
Ну, это можно долго философствовать на это. Обстоятельства.
Глаз народа. Глаз народа.
Веришь ли ты в то, что человек может поменяться сильно, радикально, вне религиозного контекста, вне Бога вообще?
Да, верю. Конечно, верю. И пример тому, например... Пример, да?
Какой?
Марксизм-ленинизм. Угу. Когда у людей была одна точка зрения, и они сталкивались с этим учением Маркса, Ленина, и они полагали жизнь свою, даже вот пойти по Петропавловке, да, вот где эта политическая тюрьма, и почитать, кто сидел в каких камерах и за что. Когда дворяне, зажиточные люди, оставляли все, свои блага оставляли, комфорт, и шли на баррикады, и образно, и в прямом смысле, ну, они радикально поменялись, они шли на лишения и на страдания, оставляя вот дворянство, оставляя титулы, оставляя там род свой, вспоминая там Кубу, Че Гевару и другие вот, где вот коммунистические революции происходили, ну, люди реально, они вели определенный образ жизни, потом заражались идеей и менялись радикально. Ну, это вот говоря об этом. И таких примеров множество, где какая-то идея, люди заражались ею, принимали ее, и их жизнь менялась.
Угу. Но что касается дворян, которые стали коммунистами, они скорее стали из нормальных людей относительно, наоборот, жуткими преступниками, потому что, будучи коммунистами, они, наоборот, совершали насилие и много, пусть даже шли и сами на смерть, да?
Да.
Но и причиняли много насилия другим, таким же дворянам. А именно, вот человек был очень плохим, и вдруг обстоятельства, как некоторые говорили, поменялись, либо там мировоззрение, и он стал вдруг хорошим. Может ли человек поменяться или нет по-настоящему? Или это маска, как сказал первый интервьюируемый?
Ну, я понимаю, как бы, твой вопрос, я просто не хочу звучать таким образом, что внешне человек не может поменяться без Бога, да, иногда христиане вот такое говорят, что только Бог может изменить человека, и я с этим согласен. Но человек со стороны, который не вникает в суть того, как меняет Бог и что это значит, он может сказать, да вот человек был бандитом, стал буддистом, и сейчас там сидит где-нибудь в горах и делает добро. Или там человек был преступником, стал мусульманином и кормит там бедных. Или еще что-нибудь. Просто человек, там, вот толстовцы, например, они тоже ходили, отвергая Христа, отвергая вот эту его божественность, но тем не менее они ходили, кормили заключенных, тоже делали дела доброты. Поэтому здесь вот такой, ну, я не хочу звучать, что вот внешне, что человек в принципе не может измениться, да, то как меняет Бог, это отличает от всего остального, это радикально, это совершенно иное, чем просто изменение мировоззрения и поведения. Бог меняет природу нашу, он нашу суть меняет, он нас меняет изнутри, не так, как, например, учение Маркса изменило мою парадигму мышления, да, парадигму взгляда на жизнь, и изменилось мое поведение. Бог нас меняет, саму суть нашу меняет, обновляет ум наш, и Он сам входит в нас, и Он начинает в нас жить, если это вот, ну, понятно для тех, кто Библию читает и как-то вникает в это. Поэтому иногда, когда этот процесс только начинается, изменение в человеке верующем, да, он, может быть, выглядит не столь измененным, как какой-то человек неверующий. Он даже может проигрывать в каких-то моральных качествах и в своем поведении. Но его перемены из-за того, что Бог взялся за его сердце, Бог вошел в него, вот в саму его суть, они гораздо радикальнее, чем любые вообще возможные перемены.
Я тебе большую тайну открою. Я не боялся, что ты будешь отвечать банально, как христианин правильный, да? То есть я не ждал тебя правильного ответа, чтобы только Бог может менять жизни людей. Я глубоко уверен в том, что человек может поменяться и без Бога. Ну, то есть он может бросить курить, там, перестать торчать, перестать насилие в семье какое-то применять. Он может поменять свои взгляды. То есть, в принципе, жизнь внешняя очень сильно может поменяться у человека и у атеиста, у воинствующего атеиста. Но, как я с тобой естественно согласен, только Бог меняет суть, да, вот это перерождение, которое происходит у человека, именно радикальная перемена его сути, сердца. И, к сожалению, да, многие христиане первое время проигрывают многим положительным атеистам. Ну хорошо, а вот один человек сказал, что... Нет, не так. Вот который первый, да, сказал, что это все фальшь и маска. Ты на самом деле уверен в том, что по-настоящему человек, который меняет свою жизнь без Бога, он все равно, его суть остается такой же, и если обстоятельства изменятся в его жизни, да, как-то, то он вернется на старую дорожку, как он жил раньше.
Ну, тут сложно так в общем говорить, потому что люди разные бывают. Кто-то стоит на своем до конца и не ломается ни перед какими обстоятельствами, там, и пытками даже, и лишениями, и вот стоит до конца и не меняется. А кто-то нет.
Угу.
И это может быть в любой категории. Там, марксисты, религиозные и, в общем-то, даже христиане, как вот я и говорил, что активные верующие, любящие Господа, отошли от Него. И вот, ну, что меня и пугает, да. Поэтому, ну, мне сложно сказать вот так вот в общем.
Ты говоришь про коммунистов, марксистов, ленинистов. Знаешь, я лет 5 назад перечитал книгу «Как закалял сталь».
Ага.
И я думаю, ё-моё, там же просто маньяк описывается, которым мы в детстве восхищались. Вот этот человек, да, который пишет эту книгу, в конце уже немощный лежит, без движения, его слова записывает девушка. Он же ужасный, просто маньяк. А мы столько лет восхищались, да, подвигом этого героя. Ну ладно, а мы вернемся через несколько секунд, друзья.
Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Глаз народа. Глаз народа. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Глаз народа. Мы слышим вас.
Друзья, небольшая пауза была для того, чтобы вы не забывали телефон прямого эфира, хоть вы и не сможете нам позвонить сейчас по нему. Но я напоминаю о том, что вы сможете свои комментарии прямо сейчас во время эфира оставлять под анонсом этой передачи в соцсетях, в группе «Радио Теос» и на моих персональных страницах Владислав Юртов в тех же самых соцсетях. Скажи, пожалуйста, что самое важное, помимо любви, на твой взгляд, в семейной жизни? Вот без чего она совершенно точно будет какой-то вот фарсом каким-то?
Ну, любовь. Ну, любовь – это, конечно, важно. Но любовь, она тоже должна на чем-то стоять. Поэтому должно быть какое-то направление, в котором муж, жена, должно быть единство. Единство мысли, единство философии, единство практики, ну, воплощающие эту философию. То есть, когда есть вот это единство, тогда, ну, и любовь, она будет расти, когда мы смотрим не друг на друга, а в одном направлении.
Угу.
Как бы, когда мы согласны в правилах, по которым мы играем, когда у нас ожидания друг к другу, ну, обоснованы и понятны. Поэтому, ну, так, не только любовь, а любовь. Даже любовь, как принятое решение жертвовать собой, будет достаточно тяжело его воплощать, если нет взаимопонимания, нет единства и ожидания совершенно разные, потому что у нас будет облом за обломом ждать, и это будет очень тяжело любить.
Угу. Ты не оправдал моих ожиданий, Александр.
Угу.
Я надеялся, что ты скажешь «доверие».
Доверие.
Доверие, да. У меня подготовлен как раз опрос на эту тему. Uh-huh. Да. Что же такое доверие? Я надеялся, что ты скажешь, ну, конечно же, доверие, любовь, ну, и, конечно же, доверие.
Доверие, да.
А я бы тебя потом спросил бы, а ты знаешь, вернее, не спросил бы, а сказал бы, а ты знаешь, а у меня есть аудиоролик на эту тему. И включил бы его. Но я все равно включу про доверие, да, и мы поговорим о том, что же такое доверие.
Глаз народа. Глаз народа.
Что такое доверие?
Когда не ожидаешь от человека подлости, что ли?
Возможность положиться на кого-то человека.
Когда ты можешь положиться на человека?
Возможность на кого-то что-то переложить.
Полное понимание и принятие другого человека.
Состояние души.
Отсутствие обмана.
Верить другому человеку полностью.
Доверие для каждого человека – это разное.
Хорошие отношения.
Глаз народа. Глаз народа.
Больше всего мне понравился ответ – это возможность что-то на кого-то переложить. То есть, ну, мытье посуды, например,
да?
Уборка квартиры, зарабатывание денег и так далее и тому подобное. Я доверяю. Ну, ты согласен с тем, что ты услышал? Доверие – это вот и все, что они перечисляли.
Ну, нет. Я думал об этом, как раз вот слушая эти ответы. И я понимаю, что… Я даже понял, почему я не назвал доверие. Потому что, зная человека, зная природу человека и зная, что человек вообще ненадежное существо, даже любящий искренне человек, я не могу сказать, что доверие – это когда ты полностью человеку доверяешь. Я не доверяю даже самому себе полностью. Как я могу кому-то еще доверять полностью? Я доверяю только Богу. И потому что он не подведет. А любой человек может подвести. Поэтому сказать, что доверие – это самое главное, я бы не сказал. Я доверяю Богу, что он дал мне ту женщину в жены, которую он посчитал для меня самой нужной, самой полезной, самой лучшей. И поэтому я ее принимаю и люблю. Не потому что я ей доверяю, а потому что я доверяю Богу, который дал мне ее. Да, я ей доверяю, и она заслужила мое доверие. Но я понимаю, что и она может ошибиться, и она может споткнуться при определенных обстоятельствах и условиях. Поэтому если я и доверяю ей, я доверяю даже не столько ей самой, как Богу. И меня очень пугает, когда на меня возлагают доверие, зная, что я там могу и споткнуться, и там что-то произойти может, и я могу не оправдать этого доверия. Ну, опять же, моя надежда, что если мне доверили что-то, я прошу, Господь, дай мне это оправдать доверие, не моими силами, но твоими.
Угу. А ты избегаешь вообще таких моментов, когда на тебя возлагают доверие? Стараешься избегать? Или ты принимаешь это, все-таки принимаешь?
Тут
или...
видишь, как избегать, когда тебе либо доверяют, либо нет, а ответственность брать, нет, я стараюсь не избегать. Если это в моих силах, это я в том месте, в то время, я должен брать ответственность. Потому что мы призваны быть ответственными людьми и за себя, и за семью, и за общество, за людей вокруг нас. Мы должны быть ответственными. Поэтому брать ответственность – это одно, а брать чье-то доверие, мы можем пользоваться чьим-то доверием, но как бы не брать его, потому что нам либо доверяют, либо нет.
Я, наверное, неправильно выразился, да, хорошо. А что же все-таки такое доверие, да, вот по твоей версии? Доверие – это…
Когда ты веришь, что человек, которому ты что-то от него ожидаешь, что-то просишь, что он оправдает твое доверие, что он будет вести себя таким образом, каким ты от него это ожидаешь. И дальше.
Угу. Я вчера, а для вас, дорогие друзья, это было гораздо раньше. Я совсем немножко, у меня было, к сожалению, мало времени, но я вот поразмышлял, знаешь, что же такое доверие. Почему-то мне показалось, что ведь действительно на 100% невозможно никому довериться, кроме Бога. Да. Вообще никому.
Да.
Ни себе, ни тем более другим людям. Или ни другим людям, ни тем более себе. Часто я могу доверять другим людям гораздо, гораздо больше, чем себе самому.
Действительно.
В каких-то ситуациях. И мне пришла в голову такая мысль, что доверие – это усилие. Некое, да, когда я знаешь, как в магазине довесок такой, да, то есть тебе дали там килограмм и с довеском дополнительный такой подарочек, да, то есть доверие – это когда я авансом, наверное, что-то, да, даю возможность человеку проявить или оправдать мою веру, наверное, да.
Верю в него наперед.
Наперед, да, наперед, да, то есть, наперед и в тех ситуациях, когда, то есть мне нужно некое усилие приложить, да, для того, чтобы ему поверить в этой ситуации, но я прикладываю это усилие и доверяю ему, да, хотя, может быть, он еще не оправдал его или не показал себя достойным этого отношения.
Это можно, может быть, риском даже, да, назвать.
Что, доверие?
Я рискую, доверяя, ведь я чем-то рискую.
Конечно, да.
Так как есть там надежный банк и ненадежный. Просто что надежный, он уже проверенный, скажем так, да, ненадежный, а кто его знает. Так и человек надежный, потому что мы его проверили, ненадежный, потому что мы его не знаем.
Я ему доверяю.
Да, но при этом, доверяя одно и то же, риски разные, да, надежному человеку.
Я просто верю.
У нас риск меньше, но он присутствует, потому что с человеком может даже незапланированно что-то случиться. А с ненадежным, неизвестным человеком риск больше.
Угу. Мне так показалось вчера. Ладно, слушай, а насколько часто, если относиться к доверию, как я сейчас сказал, насколько часто ты в своей жизни додаешь этой веры человеку, да, добавляешь, что ему не хватает каких-то качеств, чтобы ты ему прям поверил, да, но ты ему от себя такой довесочек даешь и говоришь, все-таки я тебе буду доверять. Такое часто в твоей жизни происходит?
Ну, я стараюсь, чтобы это было чаще, чем это случалось бы таким естественным путем. То есть я стараюсь это сознательно доверять.
Но опять же усилия прикладываешь, да?
Ну, да.
Ну, в данной ситуации ты проявляешь какую-то веру в человека, или это твоя вера в Бога так себя проявляет?
И веру в человека, и веру в Бога, потому что здесь все-таки тоже есть определенное разграничение, когда ты не знаешь конкретно воли Божией, и перед тобой живой человек, ну, ты полагаешься, что Бог тебя сохранит, если там ты что-то возлагаешь на кого-то доверие, но с другой стороны, ну, хочется ожидать от людей хорошего, а не плохого. То есть, если нету очевидно каких-то явных признаков, что человеку нельзя доверять, даже идя на какой-то риск, все-таки хочется доверять. И хочется, чтобы человек оправдал это доверие. И хочется верить, что в людях есть какая-то доброта, и мы можем вместе сосуществовать и жить как-то.
Угу. Прошлый вопрос был вот по поводу перемены, да, радикального человека. Если ты знаешь, что человек в прошлом был преступником, и ты это знаешь точно, да, но сейчас перед тобой христианин, ну или как бы христианин, ты же не знаешь его сердце, правильно, никак. Но ты точно знаешь, что он был преступником.
Угу.
Будет ли у тебя доверие к нему все-таки меньше? Или ты свободен от этого?
Я не скажу, что у меня к непреступнику будет больше или меньше доверия. Если я человека не знаю, опять же, все зависит от того, чем я рискую. Кем-то или чем-то я бы, например, не стал рисковать. Я бы, например, своего ребенка, там, даже христианину непроверенному, ну, не стал бы оставлять, да. Хотя, конечно, зная, что это брат или сестра, и это точно, ну, я бы как-то, может, больше проявил доверие, надежды, что, ну, человек серьезно отнесется. Да, все зависит от того, кем или чем я рискую. Я бы доверил и преступнику, и, ну, смотря что, готов ли я это потерять. Вот как Иисус говорил в Евангелиях: давая в долг, не ждите обратно. Иначе что вы такого делаете? И язычники, давая долг, тоже ждут обратное. Угу. А вы, давая в долг, будьте готовы это потерять. Вот. Если я вот таким принципом, готов ли я это потерять? Если я человеку доверяю что-то, кого-то, готов ли я это потерять с упованием на Бога, что вот он восполнит, что я поступаю правильно, или не готов? Вот в каждый случай, наверное, все-таки вот такая шкала должна быть.
Угу. Как много взаимного доверия в твоей работе? Вот как ты как пастор, да, у тебя есть церковь. Вот церковь тебе как много довеска дает, и ты наоборот, как много им. Есть же у вас такая взаимная какая-то... Наверное, нужно было сначала предварительно вопрос задать. Ты к своей пастве относишься именно как ты пастор. Угу. А они прям те люди, которые должны тебя слушаться и там подчиняться тебе, какие-то твои требования выполнять? Или все-таки вы как-то вместе развиваетесь, идете вместе?
Ну, мне подчиняться, как мне, ну, вообще никто не должен. В церкви у меня и нету, даже если бы я захотел, таких рычагов, чтобы кто-то мне подчинялся. Люди свободные, они захотели — пришли, захотели — ушли, захотели — сделали, захотели — нет. Весь авторитет, к которому я могу взывать, это не мой личный авторитет, а авторитет Божьего Слова. Поэтому моя задача как пастора — разъяснять, что говорит Библия, и говорить: вот мы будем делать так, или мы пойдем вот в этим путем, потому что так написано в Библии. И уже человек, если он что-то делает или не делает, он это делает, ну, в идеале, вот в моем понимании, потому что он понял, что так этого хочет Бог, а не я. Если кто-то на мой авторитет опирается, ну, это не лучший вариант.
Ну, ты же это озвучил, да? А значит, они все-таки слушают тебя, потому что могу выйти я, например, как человек пришлый вообще, в твою церковь прийти, да, и сказать, выйти к кафедре, сказать: друзья, а теперь пойдем этим путем. Ну, на меня как минимум странно посмотрят, да, наверное. Даже если я скажу что-то соответствующее Писанию.
Ну, видишь, пойдем — это значит, ты пришлый, хочешь вести вот эту группу людей. К тебе доверия меньше, потому что ты пришлый. чтобы тебе доверили вести, идти за тобой, ну, тебе надо это доверие заслужить, что ты не просто хочешь вести куда-то там к тому, что ты понимаешь или как тебе кажется, а что ты действительно заботишься о людях, и тебе не все равно их судьба, их жизнь не все равно. И тогда, ну, тогда доверие действительно больше. Угу. Но опять же, да, человеческое доверие я зарабатываю сам, но авторитет, вот как ты говорил, что подчиняться или нет, авторитет только Слова Божьего должен быть.
Угу. Ну, в любом случае, мы имеем дело таким образом, что помимо авторитета Божьего Слова, угу, есть некий авторитет персональный человека, который его озвучивает. Вот так, да, у нас есть. Но так быть не должно, или как?
Нет, есть в этом определенный смысл. Почему? Потому что когда встает, например, юноша какой-то и начинает задвигать такие глубокие мысли и темы, и я понимаю, что он этого не пережил, и он сам этот путь еще не прошел. Я понимаю даже, что это Слово Божие, но вот этот молодой человек, он еще не прошел этот путь, чтобы вот так вот говорить, ну, со своим как бы авторитетом, да. И так, к нему у меня меньше доверия, что он меня сможет провести этим путем. Ведь пастырь – это кто? Вспоминая еврейское вот пастырство, представление, пастырь – это тот, кто идет впереди, а овцы идут за ним. То есть все-таки я, проповедуя Слово Божие, проповедую то, что, по идее, я должен сам переживать.
Угу.
И говорить: братья и сестры, вот путь, я иду этим путем за Христом, идите за мной, пойдемте вместе. Вот и тут действительно и авторитет Слова Божия, и доверие ко мне лично, если я это переживаю, сам, ну, делаю то, о чем я говорю. Угу. И говорю то, что делаю.
Хочу поставить еще один аудиоролик, как это назвать. Если честно, я, задавая этот вопрос на улице, я очень хотел, чтобы мне каких-нибудь там гадостей наговорили, знаешь, mm-hmm, что-нибудь такого ужасного, на чем можно будет, честно, признаюсь тебе откровенно, на чем можно будет, может быть, даже с тобой в эфире посмеяться в каком-то смысле, да, или с высоты своего, я делаю пальчиками, чтобы вы видели такое, кавычечки, да, христианство нашего такое, ну, свысока сказать, да, о, да, они не понимают. Но получилось вот что. Mm-hmm. Ты сейчас послушаешь, и тебе это будет приятно вдвойне, именно потому что ты пастор церкви.
Глас народа. Глас народа.
Так, почему-то у нас этот файл не сработал. Друзья, ну ладно, я его озвучил вам так. Какая-то техническая заминка. Я хотел узнать у людей сегодня, последний вопрос был: какую самую нелепую вещь о Боге вы слышали?
Угу.
Какую самую нелепую вещь о Боге вы слышали? И два ответа было, что я вообще-то, ну, типа, я, мол, вообще не слушаю ничего подобного, да, или стараюсь не слушать таких разговоров. Все остальные ответы были однотипными, слово в слово, то, что Бога не существует.
Угу.
Ты представляешь? Я ожидал что угодно, но только не этого. То есть, ну, 98% людей, которых я опрашивал, для них было нелепостью услышать, что Бога нет.
Интересно, да.
И я вот даже не знаю теперь, что с этим делать.
Что с этим делать?
С этой информацией. Как ты это прокомментируешь?
Ну, не знаю.
Почему так много людей, да, глубоко уверены в том, что Бог есть, и то, что... Тот факт, что, ну, это нелепость. Вот Бога нет, и это нелепость. Почему все-таки они с этой информацией продолжают жить точно так же, как они жили и раньше? И как они вообще включают это в свое вот мировоззрение? Информацию о том, что все-таки Бог есть? Вот что ты можешь прокомментировать? Я не знаю даже. Я, правда, обескуражен был этим ответом.
Ну, наверное, те, кто тебе попадались, кому ты задавал вопросы, есть все-таки какое-то осознание того, что Бог есть, что есть что-то, ну, просто видишь, люди по-разному понимают, кто такой Бог, и наличие какой-то высшей силы, ну, многие верят в это, потому что таких совсем-совсем атеистов, ну, их не так много на самом деле, при том, что их немало, и они имеют свой голос, и там и в интернете, и на телевидении, но, тем не менее, большинство народа, даже не будучи религиозными, тем не менее, какую-то высшую силу признают, так или иначе. И поэтому для них, ну, действительно, наверное, сказать, что совсем Бога нет, и мы произошли из ничего, там, из обезьяны эволюционировали, это, ну, нелепо.
Угу.
Возможно, это вот моя догадка.
Но ведь если мы признаем, что Бог есть, мы должны были... ну, это, мне кажется, для меня, по крайней мере, это естественно. Угу. Если я узнаю, что есть некто там, да, то, естественно, с ним попытаться найти какой-то контакт. Ведь это Бог.
Ну, опять же, все зависит от понимания, кто такой Бог. Кто-то, ну, я тоже с многими разговаривал, людьми, в том числе и на улице. Ну, Бог у меня в душе, они говорят. Мне хорошо, я с ним нормально, в гармонии живу. Или Бог на небе, он нас сотворил, и мы живем, как мы считаем нужным, ну, там, не делая каких-то ужасных поступков. Но, в принципе, я человек хороший, Бог мною доволен. Опять же, это вот понимание Бога. Говоря о Библии, в Библии такая фраза есть, что, ну, никто не ищет Бога, поэтому даже зная, что Бог есть, кто его будет искать?
Угу. Друзья, ну, мы призываем с Александром Даниленко вас, тех, кто еще Бога не нашел, все-таки его искать, да, и какие-то налаживать с ним взаимоотношения, и понимать, что же он хочет от нас, да, и что мы можем хотеть от него, в том числе тоже. Да. Друзья, я снова поздравляю вас с Новым годом, уже наступившим, и мы прощаемся с вами. Слушайте Радио Теос, не отключайтесь никогда.
До свидания.
Всего хорошего.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.